Эту фразу в 90-е любили повторять все граждане России. Она звучала по телевизору.
Во всем виноват Чубайс.
А еще говорили, во всем виноват Гайдар. И в отличие от Чубайса, он близко к сердцу принимал ненависть сограждан. Его не раз грозились прикончить. Они были молоды, амбициозны и считали, что знают, как на обломках Советской империи построить страну-другую.
Дел тут хватило бы еще на 5 Шохиных и 6 Чубайсов.
На этой фотографии их трудно узнать. Весна 91-го года. Группа молодых экономистов на стажировке в Вене. Александр Шохин. Сегодня он президент Российского союза промышленников и предпринимателей. Петр Авен. Миллиардер, владеет Альфа-банком. Андрей Нечаев. Профессор. Член политсовета партии «Перемен». Алексей Улюкаев. Бывший министр экономического развития. Отбывает 8-летний срок в колонии строгого режима. Сергей Глазьев. Сегодня он советник президента России. И Анатолий Чубайс. Председатель правления ОАО «Роснано». В Международном институте прикладного системного анализа в Вене молодым экономистам убедительно обрисовали картину мира. Есть Соединенные Штаты. Там сильная экономика и в порядке с правами человека. И есть отсталые страны, которые должны решиться на государственный переворот и начать реформы.
Система получила кадры, которые находились в абсолютной уверенности, что необходимо просто уничтожить существующую и политическую, и экономическую систему.
В 90-е они вошли в правительство Егора Гайдара и в историю России под брендом «Младореформаторы». Одни считают их отважными и передовыми людьми, которые вытащили из пропасти отсталую экономику, а другие – настоящими врагами России.
За те несколько месяцев, не более того, которыми они руководили страной, они сделали максимум, они сделали невероятное.
Они создали, просто разрубили страну. То есть маленькая верхушка, она же правящая верхушка и нищая вся огромная страна.
Начало 90-х свидетели беспокойной эпохи вспоминают с настоящим ужасом. Еще немного, и в стране начались бы голодные бунты. За долгие годы советской власти люди привыкли к очередям. Но такого не было никогда.
Хлеба оставалось там в некоторых областях на 2 недели. А некоторые кричали, что у нас на 2 дня и больше хлеба нет, и муки нет.
Из магазинов исчезли самые простые вещи. Консервы, спички, мука и сахар. Само собой, колбаса и мясо. В борьбе за еду люди теряли человеческий облик.
Это дефицит, которого вообще никогда не было в стране. Не знаю, в гражданскую войну, может, только в начале 20 века.
Я возвращался домой, решил заехать купить что-нибудь там себе на ужин. Было уже довольно поздно. Так вот, я зашел в магазин. Он весь был заставлен баночками с аджикой. Больше там не было ничего.
Особенно впечатляют наряды граждан в то время. То, что было куплено еще в советское время, износилось. Челноки еще толком не развернулись, и вещи, привезенные из Польши и Китая, стоили дико дорого. Люди напоминали бродяг, раздобывших себе одежду на помойке.
До сих пор, я помню очередь, я стояла, кажется, за пальто. Значит, я встала ровно в 8 часов утра, и я подошла, чтобы купить это пальто, в 8 часов вечера.
Советский Союз рухнул, а вместе с ним стремительно ушли былые правила жизни. И вылезла всякая нечисть. Обнаглели всевозможные мафии. Процветали коррупция и дикие правила бизнеса. Города потихоньку брали в руки бандиты. К началу 90-х дефицит в бюджете составлял 35%. И власть затыкала дыры в казне самым простым и глупым способом. Печатала деньги. Золотой запас страны сократился почти в 3 раза. В Кремле не знали, где взять деньги, чтобы платить пенсионерам и бюджетникам.
Я видел женщин, по внешнему виду, учительница средней школы, которые копались в мусорных баках. Я в советское время жил в рабочем районе, в двухкомнатной, так называемой, хрущевской квартире. Было 5 пьяниц вот, на наш район, все их знали. Они собирали пустые бутылки на бульваре, чтобы сдать их и купить водку или пиво. Но они не рылись в мусорных баках.
Всех спасали огороды и выращенная своими руками картошка. По всей стране росла армия безработных.
общество ждало реформы, и общество было готово к этим реформам. Более того, даже было готово к определенному ухудшению ситуации, если есть перспектива.
Игорь Чубайс – родной брат одного из главных реформаторов той эпохи. И родные узы порваны давно.
Я не общаюсь с человеком, который позорил моего отца и меня самого.
Анатолий Чубайс родился в маленьком городке в Минской области. Его отец был ветераном войны, мать – домашней хозяйкой. По профессии она была экономистом, но никогда не работала. В 1977-м будущий реформатор закончил Ленинградский инженерно-экономический институт имени Тольятти. И когда задул ветер перемен, стал лидером неформального кружка питерских экономистов, который назвали «Перестройка».
На самом деле его ненависть к централизованной вот этой вот системе, она на самом деле связана чрезвычайно простой вещью. Ровно в силу того, что он очень слабый менеджер, он бы никогда не сделал в СССР карьеры. Ну, просто то, что человек не может. Он не может быть главным инженером на заводе. Он не может быть директором завода. Он не может быть секретарем райкома партии.
Но никто, даже из самых ярых оппонентов Чубайса, не отказывает ему в большом интеллекте и хитрости, умении быть жестким и, когда надо, мягким, таланте выстраивать отношения с самыми сложными персонажами и долгие годы оставаться на плаву. Он четко обозначил, чего не хватает его конкурентам.
Напора, жесткости, дисциплины, наглости, уверенности в своих действиях.
Слово «демократия» в начале 90-х было как наркотик. Люди поглощали разоблачающую бывший режим информацию. Обожали ходить на митинги.
Ты вот встал с колена еще. Я разве пытаюсь с колена встать, а я не даю.
Казалось, что все слегка сошли с ума и массово верят в чудо. Вот-вот и в России настанет другая жизнь. Ельцин счастлив, что наконец сверг Горбачева. Он на гребне успеха.
Народ может дать отставку любой политической силой, силе, какой бы влиятельной она ни была в прошлом.
Но этот, как всем казалось, мощный и храбрый мужчина не знал, что делать со страной, которая ему досталась. Президенту нужна была команда.
Никого не было у него. Он боялся старые советские кадры. Типа Рыжков, даже еще Черномырдин, Сосковец, значит... Все те, кто при советской власти достигли апогея.
Тяжеловес типа Черномырдина мог составить ему достойную конкуренцию. И народ в то время хотел, чтобы в Кремле не осталось советского духу.
Была массовая просто ненависть людей вот к этой самой партноменклатуре. Это факт.
Нужна была программа действий. Но где ее было взять? О том, как построить социализм, было написано сотни книг. И не было ни одной о том, как социализм превратить в капитализм.
У нас было критически мало кадров, которые хоть что-то знали о рыночной экономике.
План академика Леонида Абалкина, похожий на китайский путь, показался Ельцину слишком медленным.
Абалкин сказал, что нам понадобится 15 лет для того, чтобы реформировать страну.
Сегодня в пресс-центре МИДа состоялась презентация программы «500 дней».
Блестящую, как многим казалось, программу спасения тонущего корабля предложил Григорий Явлинский. Она называлась «500 дней», но воплощать ее в жизнь создатель вдруг отказался. Как считают многие, исключительно из страха, что ничего не получится. Дело действительно было чрезвычайно мутное.
Когда эта программа тихо умерла, как-то даже незаметно для нас, а ее руководители просто избежали из правительства, начался хаос уже в исполнительной власти.
Со своими предложениями к Ельцину обращался еще академик Богомолов, но президент от них отмахнулся. Он был опытным аппаратчиком и знал, как плетутся кремлевские интриги.
А Балкины, Богомолы и прочие, они еще были связаны с Горбачевым же. Они же в его команде работали. А все, что было связано с Горбачевым, Ельцин люто ненавидел.
И рядом с Ельциным вдруг появилась фигура 36-летнего Егора Гайдара. Их первая встреча случилась в бане. Молодой ученый никогда не видел водных процедур такого размаха. Но быстро пришел в себя и произвел на президента неизгладимое впечатление. Ельцин не понимал половины слов, но Гайдар был похож на человека, который знает, что делать.
Он поразил Ельцина обилием разных макроэкономических слов, формул для Бориса Николаевича, человека далекого от экономики. Это было тяжело, и после того, как часа через два они расстались с Гайдаром, Ельцин от трудности, значит, сразу выпил залпом бокал коньяка.
Егор Гайдар родился в интеллектуальной московской семье. Его папа был собственным корреспондентом газеты «Правда» и сыном знаменитого писателя Аркадия Гайдара. а мать – дочерью писателя Павла Бажова. В детстве Егор жил с родителями на Кубе, потом в Югославии. Закончил золотой медалью элитную школу и с красным дипломом МГУ. Потом работал в скучном НИИ и в журнале «Коммунист». Но, как и Чубайс, дико оживился в перестройку и загорелся идеей устроить в стране экономическую революцию.
Ну, естественно, наше правительство, оно все это особо советское не слушало. То есть все слушали, но боялись что-либо сделать, что-либо предпринять. То есть пока не довели всю страну до полного как бы развала и ситуацию до полного коллапса, ничего не могли начать сделать.
В начале 91 года Ельцин заявил, что раз все дураки и слабаки, он сам возглавит правительство. Такую ответственность никто брать на себя не хотел. Уже обсуждалось что-то вроде военного коммунизма, тотальная карточная система, комиссары на заводах. И через полгода Ельцин решил опереться на Гайдара.
Первым заместителем председателя правительства будет Гайдар.
Хотел сделать ставку на молодых и обозленных на советскую власть, антирусски настроенных, антисоветски настроенных, чтобы попытаться совершить ту революцию, где бы он, Ельцин, был бы автором.
А Егор Гайдар сделал ставку на единомышленника из Ленинграда Анатолия Чубайса, с которым был знаком еще с начала 80-х. Мы подготовили программу умеренных постепенных реформ советской экономики, основанную на гипотезе, что у власти есть желание провести их до наступления катастрофы.
Они были очень амбициозны, они были очень честолюбивы. Они абсолютно верили в свое мессианство.
Выступали против всего советского и считали советский строй, что называется, злом воплоти.
В 1988 году на телеэкранах России появился сериал «Рабыня Изаура». Над судьбой несчастной девицы рыдала вся страна.
Кто ты такая? Отвечай.
Меня зовут Изаура. Я рабыня вашего отца.
В 88-м уже все было очень плохо. Люди жили скучно, бедно, устали от стояния в очередях и кислого запаха болота. Советский Союз был на грани развала. Горбачев говорил о перестройке, но было не очень понятно, что конкретно собирается делать Кремль. И некоторые эксперты считают, что рабыню Изауру показали совсем не случайно.
В 88 году рабыня Изаура была за замером, просто ведьмин экспериментом. Ее дикий успех, в общем, показал. А если вы как русские, как латиноамериканцы, то с вами можно так же и поступать.
Но советские граждане были далеки от бразильских рабов, несмотря на долгие годы жесткой диктатуры власти. И быстро влюбились в громогласного Ельцина, который копал под Горбачева.
Заявляя о своем выходе из КПСС, готов сотрудничать со всеми партиями и общественно-политическими организациями республики.
В 89 году опальный политик был избран в Верховный Совет СССР и получил приглашение приехать в США и прочитать серию лекций на тему «Будущее советской демократии». Он облетел на вертолете Статую Свободы, поговорил с американскими бомжами, побывал в супермаркете.
Я первый раз, да? И, конечно, сравниваю, что вдалбливали с помощью краткого курса истории ВКПБ и что на самом деле. Дистанция огромного размера.
Очень льстил Америке. Возможно, искренне. А это приятно, когда бывший представитель, руководитель поверженного противника приезжает к вам и вам льстит.
И на одной из встреч, бурно проводящий время в Америке, Ельцин заявил: «Перестройку надо спасать. Я думаю, что США могли бы в этом принять активное участие».
Цель поездки Ельцина – это, прежде всего, были смотрины. Американский политический бомон должен был узнать, кого они двигают в лидеры России.
А когда Ельцин сверг Горбачева и дал карт-бланш Гайдару и его команде, молодые экономисты были отправлены в Латинскую Америку. Заокеанские кураторы решили, что им будет очень полезен опыт Чили, Перу, Аргентины и Боливии.
Это методика подавления быдла, экономии, урезания социальных расходов, тотальной приватизации. Она была опробована на латиноамериканских хунтовско-генеральских режимах.
И молодые реформаторы пришли в Латинской Америке просто в полный восторг. Им рассказывали, что таких, как они, в Чили называли «Чикаго Бойс», а в Индонезии – «Мафии из Беркли». Они укрепились в образах политических мачо, которые способны встряхнуть огромную страну. Не понимая, к чему в итоге привели реформы в Латинской Америке, которыми рулил Вашингтон.
Всю Латинскую Америку тогда обескровили, уничтожили экономику, сделали ее полностью зависимой от Америки.
И младореформаторам представили чуть позже куратора, американского профессора Джеффри Сакса, члена Билдербергского клуба, тайного сообщества, в которое входят самые богатые и влиятельные люди планеты. Дэвид Рокфеллер, Натаниэль Чарльз Ротшильд, Джордж Сорос, Тед Тернер, Билл Гейтс и другие. Мировая закулиса или мировое правительство, так еще называют эту могущественную организацию, от которой зависят судьбы всех стран на планете. И отношение к России в ней было и есть одно и то же.
Я здесь процитирую Бзижинского. Он сказал, нам не важно, какая Россия. Языческая, царская, социалистическая, коммунистическая, либо капиталистическая. Главное, чтобы ее не было вообще.
Это Джеффри Сакс держал свечку при рождении грандиозного плана приватизации крупнейших предприятий России. И толкал вперед Анатолия Чубайса, который возглавил в 91-м госкомимущество.
Он сначала использовал эти методики в Боливии. И там Боливия, очень богатая страна была, много нефти и так далее. И буквально за 5 лет Боливия превратилась в трущобы, развалину. Вот. И потом после Боливии к нам приехали.
Но то, что сделали его ученики, потом ужаснуло циничного Джеффри Сакса. Они сочли, что дело государства – служить узкому кругу капиталистов, перекачивая в их карманы как можно больше денег и поскорее. Это не шоковая терапия. Это злостная, предумышленная, хорошо продуманная акция, имеющая своей целью широкомасштабное перераспределение богатств в интересах узкого круга людей. 2 января 92 года в России были введены свободные цены. И еще не протрезвевшие после встречи Нового года граждане испытали в магазинах настоящий шок.
Как будто меня ударили по голове. Знаете, выхожу в магазин, то ли булочный, то ли... Нет, скорее всего, в мясной магазин. И там лежат продукты.
То, что произошло тогда в России, назвали шоковой терапией. И россияне не верили своим глазам. На прилавках было все. Но цены – это была катастрофа.
Я поняла, что я вот это вот куплю 100 грамм, все, это моя зарплата на целый месяц.
Гайдар думал, что цены вырастут раза в 4. Они выросли 28 раз.
И ценники на товары в 92-м году продавцы переписывали иногда по несколько раз на дню. И все это было на фоне безработицы и задержки зарплат по всей стране. Остановилось множество предприятий, а те, что работали, сбыть свою продукцию не могли. Продукты появились, но купить их простым людям было не на что.
Люди умирали от голода. Вот представляете, вот тогда, в 90-е годы, вот при Гайдаре, когда все было обрушено, когда не выплачивали ни пенсии, ни зарплаты, ничего, люди умерли от голода, не только где-то в далекой Сибири, на Дальнем Востоке. Я знаю, вот в Зеленограде были случаи, действительно, несколько случаев, когда люди, пенсионеры, просто были найдены в квартирах просто от того, что они умерли от голода.
Но младореформаторы считали, что это единственный способ победить дефицит товаров. И объясняли, что стране нужен рынок. Это слово тогда было просто мантрой.
Россия, вопреки предсказаниям журналистов, пережила зиму без голода и хаоса. Россия не развалилась, хотя опасность эта была очень велика. И, собственно, к лету 92 года в значительной степени вообще был ликвидирован дефицит. Ну, по крайней мере, на основные там продукты питания и на какие-то базовые товары.
К годовщине путча Ельцин хотел показать какие-то успехи. Но предъявить народу было нечего. Президент был страшно недоволен и говорил команде Гайдара. Вы же мне обещали результаты к осени 92-го. Где они? И тут на авансцену вышел Чубайс и познакомил страну с зарубежным словом «ваучер».
Я видел в нем десятки глубинных изъянов, которые приведут к сложнейшим последствиям. Но я абсолютно ясно понимал, что это единственно возможный в тех реальных политических условиях способ.
Было решено, что каждый гражданин России получит свою долю государственной собственности в виде бумажки номиналом в 10 тысяч рублей. Ельцин назвал приватизационный чек билетом в свободную экономику для каждого из нас.
Стоимость ваучеров была в 10 тысяч оценена.
хотя англичане сказали, что она занижена минимум там, в 20-30 раз.
Это что все мои предки, которые жили в моей стране, которые здесь работали, они за всю свою жизнь провели собственности на 10 тысяч рублей, что ли?
Но Анатолий Чубайс говорил, что на ваучер можно будет купить два автомобиля «Волга». Поначалу ваучеры предполагалось сделать именными. Но потом Чубайс убедил Ельцина сделать их безымянными и подписать указ об этом, когда депутаты Думы разъехались на каникулы.
Идея ваучера была изначально жульнической. Просто всех обобрали. То есть пошли по такому пути, что ваучеры превратились в пустые бумажки.
Россияне не понимали, что делать с этой бумажкой. И как же она превратится в две машины «Волга». Те, кто был умнее, потащили ваучеры в организованные государством чековые инвестиционные фонды. Им обещали, что их ваучер грамотные люди вложат в акции крупных предприятий и просто потом перечислят сказочные дивиденды. Но чифы накрылись медным тазом. Ничего не вышло. И Чубайс за это попросил через 5 лет прощения.
Они собрали гигантские объемы операционных чеков, гигантские объемы имущества у людей. И, как мы знаем, в большинстве своем оказались абсолютно неспособны профессионально эту работу вынести. И это наша ошибка, это моя ошибка.
Спустя 4 года один эмоциональный депутат Государственной Думы бросит к ногам Чубайса десяток ваучеров, назвав его аферистом. Скупщики приватизационных чеков вертелись в подземных переходах и возле магазинов. Приходили прямо на крупные предприятия. И голодные граждане сдавали свою часть государственной собственности просто за смешные деньги.
Я увидела, около почты стоят мужчинки, которые пишут: «Покупаю ваучеры». И, недолго думая, продала эти ваучеры сразу. Я просто не слышала ни одного случая, что вложенный ваучер заработал. Единственное, что я слышала, что руководство, которое потом скупило эти ваучеры, да, вот они неплохо устроились.
Рабочие крупных предприятий по полгода не получали зарплату. Мужики не знали, на что кормить свои семьи. Каждого душила злость и обида. А директора завода вступали в сговор с местными бандитами, которые предложили им огромные деньги на скупку ваучеров у несчастного трудового коллектива.
В других странах сертификаты были именные. Их нельзя было купить. А у нас они не именные, и они за бесценок скупались директорами, замдиректорами, какими-то предпринимателями, ну, кто посуетился.
В 92-м году Борис Ельцин выступил в Конгрессе США. Это был триумф президента России.
Мир может вздохнуть спокойно. Коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда.
И дальше произнес фразу, которой его научили молодые реформаторы, внушившие ему, что Запад нам поможет.
Мы приглашаем американский частный капитал на уникальный и малоосвоенный российский рынок и говорим: не опоздайте.
Госком имуществом в то время руководил Анатолий Чубайс. И американцы получили доступ к информации о богатствах России. Им были выданы постоянные пропуска и для удобства работы список из 500 крупнейших предприятий России, подлежащих приватизации. Многие из них были секретными и имели важнейшее значение для обороноспособности страны.
Американцы четко знали, что они хотят. Они хотели развалить наш оборонный комплекс, авиационную промышленность, электронику и высокотехнологичные отрасли.
Американцы сидели в компьютерном центре госком имущества и знали, где будут проводиться конкурсы по приватизации всех заводов и фабрик.
Большое количество, значит, американских фирм и фирм с европейскими и американскими корнями поучаствовали в этой приватизации.
Деньги превращались в пыль прямо на глазах у граждан. В советское время у людей было полное доверие Сберкассе, и никто не думал, что потерять все настолько легко.
Я знаю, что лично меня ограбили реформы, что у меня были какие-то, я артист, я там звезда, там за маленькую веру там я что-то получал, понимаете? Все это улетело вмиг.
Особо было больно старикам, которые поняли, что финал их жизни будет ужасен. В стране задержки с выплатой пенсий, а то, что откладывали на старость, съели политики, речь которых они понять не могли. И цели тоже.
Я был в 90-е годы ответственным секретарем правительственной комиссии по восстановлению сбережений граждан. Все письма, которые шли по поводу граждан, да, они приходили ко мне, я их почти все читал, и это был ужас.
Мать и отец девочки-инвалида написали в правительство, что вынуждены с ней расстаться, уехать работать на север. И разлука стала для семьи настоящей трагедией. Они всю жизнь были рядом с больным ребенком.
20 лет там работали и заработали денег, чтобы она могла жить после нашей смерти. И все эти деньги сейчас исчезли. Вот скажите, что нам делать?
Младых информаторов называли «камикадзе». Все понимали, что затеянные ими перемены могли кончиться для авторов плохо. О них с презрением говорила половина политических тяжеловесов.
Ну, назначали министрами людей, вот открываешь и сможешь биографию. Родился, учился, женился. Министр. Ну, так не бывает, вы понимаете? А где практика? А чем он вообще руководил?
На заседаниях Думы звучало, что место Гайдара на нарах.
Для России это будет самый радостный день.
Но Гайдар, Чубайс и их сторонники отвечали, провести реформы без жертв невозможно. Надо терпеть и понимать, что все это ради светлого будущего.
Мы занимаемся богатствами страны в интересах лучшей части ее общества. А все остальные, ну, умрет 30 миллионов, не вписались в рынок, но эта цитата известна.
В декабре 92 года состоялся 7-й съезд народных депутатов. Решалась судьба правительства. Ельцин по-прежнему доверял Гайдару, но депутаты устроили премьеру шумную выволочку, и он был отправлен в отставку.
Эти реформы проводились людьми, которым нельзя было доверять руководству страной такой сложной, гигантской и такой богатой.
После отставки Гайдар приехал к матери, и она впервые увидела, что ее такой всегда мужественный сын бессильно плачет. А Анатолий Чубайс ухитрился сохранить за собой пост главы госкомимущества и в правительстве остаться. И дорос к 94-му до вице-премьера. И в этом же году объявил, что настала пора залоговых аукционов. В честной борьбе за жирные куски государственной собственности смогут схлестнуться все богатые люди.
Среди этих предприятий есть фирмы с мировыми именами, из самых эффективных отраслей промышленности.
Я думаю, это вообще самая большая афера вообще за все время человечества, которая была. Представляете, страну просто продали. И продали там определенное количество людей.
В Нижнем Новгороде на «Автогазе» работали 110 тысяч человек. Завод выпускал не только легковые и грузовые автомобили, но и оборонную технику, часть из которой была уникальной. Он ушел с молотка за бесценок.
25 миллионов долларов. За весь «Автогаз» было заплачено 25 миллионов долларов.
Порт «Находка» был приватизирован за 200 тысяч долларов. Да? «Уралмаш» — это гигант, это завод «Горы», да? Ушел в «Бендуки» за 500 тысяч долларов. «Ачинский глиноземный комбинат» за 150 тысяч долларов. А это стоит все миллиарды, десятки миллиардов долларов.
Указ о приватизации того или иного промышленного гиганта Ельцин подписывал сам, никого не спрашивал, в обход Думы. Чубайс внушил ему, что это единственный способ быстро пополнить пустую казну и сделать так, чтобы экономика наконец заработала.
Вы знаете, по-моему, блестяще. Я считаю, что все то, что произошло сегодня здесь, это прекрасный пример того, что реально можно сделать. 600 тысяч!
Приватизация была идеологически. Нужно создать класс собственников и быстро. И собственники будут замечательно работать.
Часто для участия в залоговых аукционах государство само выдавало нужным людям деньги. И они получали потом заводы, гидроэлектростанции и недра почти бесплатно. И вскоре стало понятно, класс крупных собственников возник, но толку от них государству мало.
Страна упухла от голода, а средства от продажи нефти оставались на счетах олигархов за пределами российской экономики. Они даже не работали внутри страны, они их даже не тратились. Они их тратили там.
Но Анатолий Чубайс всегда говорил, что спасал страну от красной чумы. И все это делалось ради борьбы с коммунизмом. Перед нами стоял выбор – бандитский коммунизм или бандитский капитализм. Мы выбрали бандитский капитализм.
Они боялись, кто притворно, а кто искренне. Боялись возвращения коммунизма, коммунистической партии. Они так говорят. Они боялись реванша.
Это был период максимальной слабости российского государства, когда речь шла о том, вообще жить ему или не жить.
В борьбе за крупнейшую нефтяную компанию ЮКОС сцепились Банк Минотеп, Альфа-Банк, Инкомбанк и Банк Российский Кредит. Еще недавно Петр Авин и Анатолий Чубайс были соратниками и единомышленниками. Но в 95-м хозяин Альфа-Банка прямо сказал о том, что приватизация в России проходит нечестно.
Мы никоим образом не против долговых аукционов, тем более не против приватизации. Мы против того, во-первых, чтобы победитель конкурса определялся заранее, и конкурс служил лишь прикрытием для определения заведомо известного покупателя.
Продажа акций ЮКОСа происходила в дикой спешке. Условия конкурса были непонятны. И банкиры считали, что чиновники специально тянут время и путают ходы. Давно решено, что компания достанется банку Минотеп и Михаилу Ходорковскому.
Наше выступление расценивается как атака на курс приватизации, политику правительства, речь Анатолия Борисовича Чубайса.
А Чубайс, как обычно, сохранял спокойствие и ссылался на то, что дикая спешка вызвана приказом президента.
Борис Николаевич достаточно в жесткой форме напомнил о том, что есть бюджетное задание по приватизации, за которое, что называется, спрос будет по всей форме.
Что было потом, всем известно. Компания ЮКОС, несмотря на многочисленные возмущения политиков и бизнесменов, в нарушение правил быстро попала в руки Минотепа. Но Чубайс легко пережил атаку критиков и пошел вперед.
Он обладал, ну, как одессит, могу сказать, вполне себе таки одесской наглостью. Вот, он дзёдзил с остальным взором в глаза.
Я глубоко верю, что все было преднамеренно и продумано. Люди действовали в своих интересах. А трагедия страны стала в том, что эти люди очень хорошо поняли свои интересы в то самое время, когда остальная страна своих интересов либо не понимала, либо не готова была их защищать.
По всей России почти каждый месяц случались самоубийства. Кончались с собой нищие матери-одиночки, слабые мужики, которым было стыдно, что семья голодает. И люди безропотно терпели бы нужду и лишения, если бы было плохо всем, как в войну в советское время. Но в России образовался класс сказочно богатых буржуев, которые незаслуженно урвали миллионы. И от этого народу было особенно тошно.
Есть замечательное слово в России родилось – прихватизация. Гораздо более точно, чем приватизация. Прихватизация – это да, прихватили заимки, понимаете? А мы, придурки, позволили!
Приватизация в России до 97 года вообще не была экономическим процессом. Начала совершенно другого масштаба задачи, что мало кто понимал тогда, уж тем более на Западе. Она решала главную задачу – остановить коммунизм. Эту задачу мы решили.
Какие задачи приватизация решила в 97-м, Чубайс уже не пояснил. А в 97-м состоялась очередная грандиозная драка за жирный кусок государственной собственности УАО «Связь-Инвест». В телекоммуникационную компанию «Связь-Инвест» входило несколько гигантов, контролировавших тогда 90% оборота всей российской связи. И в борьбе за «Связь-Инвест» сцепились олигархи Владимир Потанин и Борис Березовский. И Борис Березовский направо и налево рассказывал, что Чубайс, который в то время был вице-премьером, в сговоре с Потаниным и отдаст «Связь-Инвест» ему. Но Чубайс отвечал, компанию получит тот, кто просто даст больше денег.
Я сказал банкирам перед приватизацией «Связь-Инвеста», дорогие друзья, не будет халявы. В ответ мне было сказано, ну, Антон Борисович, ну вы же умный человек, ну же понимаете, что будет. Ну, будет плохо совсем.
И в октябре 97-го прокуратура занялась компанией друга Чубайса Альфреда Коха. Называлась она «Монтес Аури», что в переводе с латыни означает «золотые горы». И это были действительно золотые горы.
Чубайс взял где-то большой-большой кредит, купил ценные-преценные бумаги и отдал их нам в управление. А мы так ловко ими управляли, что он бы получил много-много миллиардов прибыли.
Когда Чубайс рулил в 96-м администрации президента, вице-премьером и главой госкомимущества был Альфред Кох. Потом они высокие должности потеряли, но, по мнению прокуратуры и журналистов, сумели в 96-м году страшно обогатиться. Чубайс создал фонд «Гражданское общество», поставил им руководить Аркадия Естафьева и устроил так, что он получил от крупного банка огромный беспроцентный кредит. На эти деньги были куплены государственные краткосрочные облигации. И в результате успешных спекуляций они зарабатывали по 50 миллионов долларов в квартал. Используя близость к телу Ельцина и огромную власть, Чубайс давал команды, что делать с ГКО. Их цена тогда напрямую зависела от рейтинга президента. И в ГКО играло немало представителей высшей российской власти. Но больше всех прокуратуру возмутил Чубайс.
Которого Скуратов непосредственно обвинил во всех структурах ГКО, хотя торговали им практически все.
вот, в высших эшелонах власти.
Человек, похожий на генерального прокурора, говорит, что много знает о грандиозных аферах Анатолия Чубайса, которые сделали его очень богатым человеком.
Чубайс все время ходил по лезвию бритвы, так сказать. Но таких вот крупных, ну, скажем так, просчетов он не допустил, поэтому остался на свободе.
Генпрокуратура обвинила тогда несколько крупных чиновников из госкомимущества в получении крупной взятки от Владимира Потанина, которому они помогли стать хозяином «Связинвеста». Олигарх выдал им по 90 тысяч долларов на брата в виде гонорара за еще не написанную книгу об истории приватизации в России.
Дело этих писателей достаточно громкое. Там 5 человек, включая Чубайса, значит, которые на самом деле просто эти деньги получили, никакой книжки они, так сказать, не сделали.
Чубайс сказал, что книга написана, но вынужден был признать, что их коллективный писательский труд оценен слишком дорого.
Надо дать должное, что благодаря вот этой самой компании, конечно, как бы рейтинг книги уже вырос в разы.
Дело писателей – это была чистой воды разборка между олигархическими группировками, которые уже сформировались, и мы очень, так сказать, не были удовлетворены тем, как себя повело правительство молодых реформаторов.
Чубайс судился потом с журналистами, которые облили его, как он говорил, враньем и грязью. Требовал за моральный ущерб 250 миллионов рублей. Но суд в итоге ему в иске отказал. Ельцин относился к Чубайсу странно и был, мягко говоря, непоследователен в оценке роли этой личности в России.
Во всем виноват Чубайс.
Эти слова, которые подхватила потом вся страна, президент произнес после первой отставки Чубайса. И потом не раз отзывался о реформаторе плохо.
Допустил много ошибок. И поэтому люди на него озлоблены.
Но в 97-м Борис Николаевич вернул Чубайса в большую власть и сделал вице-премьером при Черномырдине. Кремлевская элита была тогда в шоке.
Это человек, который не воспринимается народом. Он воспринимается народом как человек-разрушитель, который разрушил нашу экономику, который разрушил наше народное хозяйство.
По словам Анатолия Чубайса, его не раз хотели убить. И он пережил 3 покушения на жизнь.
Мне известно, по крайней мере, о 3 заказах на мое убийство. Я знаю все детали, имена тех, кто должен был их осуществить.
17 марта 2005 года кортеж Чубайса направлялся из поселка Жаворонки в Москву. Неожиданно у обочины шоссе взорвался фугас. Со стороны леса раздались автоматные очереди. Чубайса посекло осколками, но серьезно не ранило. В этот же день арестовали полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова, а месяц спустя – бывших десантников Роберта Яшина и Александра Найденова, а потом историка Ивана Миронова.
Вот это бронированное БМВ, которое попало якобы под раздачу, оно очень спешно было выведено из разряда вещдоков, отремонтировано и перепродано.
Ивана Миронова выпустили из тюрьмы через 2 года по решению Верховного суда. И он продолжает доказывать, что покушение на Чубайса было инсценировкой. В то время он возглавлял РАО ЕС и затеял там грандиозную реформу. Было много недовольных. Опять звучало «Во всем виноват Чубайс».
С очередной роли злодея и мошенника вдруг трансформировался в потерпевшего и еле выжившего в результате организованного на него покушения.
Несколько экспертиз действительно нашли в деле множество нестыковок. Все подозреваемые сидели недолго. И Квачков заработал на этом деле хорошие дивиденды. Его пытались даже выдвинуть кандидатом в депутаты. Образ противника Чубайса по-прежнему пользуется спросом.
Если бы Квачков, Владимир Квачков занимался устранением, то объект был бы устранен.
После изгнания из большой политики Егор Гайдар ушел в науку. Денег больших не имел, жил всегда скромно. В ноябре 2006-го он отправился на конференцию в Дублин, где, по мнению близких, был отравлен. Гайдар долго мучился от страшных болезней и через 3 года умер. У отца российских реформ оторвался тромб. Чубайс жив, здоров, богат. 3-й раз женился. С 2012 года возглавляет Роснано. Но в глубине души Чубайса гложет обида. Страна не оценила того, что сделали младые реформаторы в 90-е годы.
Общество, в моем понимании, глубоко инфантильно. Оно вообще за 25 лет не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз за все, что бизнес делал в стране. А он страну отстроил. Он восстановил безнадежно обрушившиеся советские предприятия. Это все сделало те, кого общество обзывает олигархами. Другого слова не придумали даже.